В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Всем добрый день. На календаре 18 июня, на часах 13:01, если быть точными, по Москве. Христианство. Трудные вопросы. В студии Сергей Львович Худиев, Екатерина Горбунова. Всем здравствуйте, Сергей Львович. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я напоминаю, что вы можете задавать все свои самые разнообразные вопросы с помощью самых разнообразных средств связи. Вы можете позвонить в прямой эфир 8-800-333-1706. Можете написать нам через видеотрансляции ВКонтакте, Фейсбук. В общем, открывайте, где нас смотрите, где нас видите, в комментах можете писать. И, в общем-то, делиться эфирами, чтобы ваши знакомые, друзья, может быть, случайные люди на вашей странице тоже эти эфиры увидели, могли задать свои вопросы. Ну и классические способы: сайт teos.fm, мобильное приложение Teos, через мобильное приложение можно звонить. У нас остаются эфиры с прошлых наших эфиров. Начну, пожалуй, с одного из вопросов. Александр нам написал: почему после периода неофитства очень часто наступает охлаждение? Многие на время отходят от церкви.
Ну, это неизбежно, потому что для того, чтобы человек начал духовно расти, необходимо, чтобы его благодать Божия перестала носить на руках. Ну, вот как, если ребенка все время на руках носить, он ходить не научится. И мы проявляем наше послушание Богу, когда мы не испытываем какого-то особенного духовного подъема. То есть бывает, что человек, который только-только обратился, он испытывает такой подъем, воодушевление, восторг, но потом приходит естественный период охлаждения. И он абсолютно естественный, и он даже необходимый для того, чтобы человек научился верности Богу. То есть я пребываю с Богом не потому, что я при этом испытываю какие-то большие радости и утешения, а потому что я так решил, потому что я считаю, что это правильно. И это необходимый абсолютно момент, в который человек должен решить: я буду пребывать в общении с церковью, потому что такова воля Божия, потому что я вот в сердце своем положил, что я буду ходить в завете с Богом.
То есть кризис веры — это нормально?
Абсолютно. Это неизбежно.
Что ж, вопрос от Антона. Почему тень так точно закрывает диск Луны и Солнца в затмении? Не является ли это доказательством Бога?
Это является, скажем так, указанием на то, что Бог все соделал премудро. Конечно, это не доказательство для скептика, но это очень важное и интересное указание на то, как Бог интересно устроил нашу планету, что наша планета, она вообще очень везучая, и необходимо очень точное сочетание целого ряда факторов для того, чтобы могла существовать жизнь на планете. Точная, определенная звезда, определенное расстояние от этой звезды, определенное соотношение суточного цикла и годового, определенный наклон орбиты, определенный состав атмосферы. Все это очень-очень точно подобрано, чтобы жизнь существовала. И верующий человек тут, конечно, прославит за это Бога. Ну, неверующий, он, в принципе, может сказать: ну, Вселенная очень-очень большая, там очень-очень много разных планет, большинство из которых безжизненны, и естественно, что жизнь развилась на планете, которая случайно из этого огромного-огромного-огромного множества так вот выпало, что на ней хорошие условия для жизни. То есть это не является в строгом смысле слова доказательством, то, что Луна у нас точно такого размера, но это должно побудить христианина, конечно, прославлять Бога.
Вопрос от Сергея. Вступил в интернет-дискуссию, приведя ваш аргумент о том, что без опоры на религиозную нравственность атеист не может никого осуждать. Мне в ответ начали ссылаться на то, что нравственность эволюционно выгодна, чтобы люди друг друга не кушали, что даже в свое время вы признали, что мораль нравственно развивалась и так далее. Вооружите новыми аргументами.
Так нет, это вообще вопрос, ответ не на тот вопрос. Что мораль эволюционно развивалась, да ради бога, какая разница, эволюционно она развивалась или нет. Вопрос-то в происхождении наших нравственных обязательств. Ну, смотрите, любые обычаи, они эволюционно развивались. Абсолютно любые. Не знаю, там обычай убийств чести, он эволюционно развивался. Это что, значит, что мы должны его слушаться? Да ни разу. Ксенофобия тоже эволюционно развилась. Мы должны ее слушаться? Там, не знаю, такая тупая вещь, как аппетит. Вот эволюционно аппетит развился так, что человек испытывает горячее желание жрать как можно больше калорийной пищи, потому что следующий мамонт будет непонятно когда, если будет вообще. Это что, нужно, значит, что нужно слушаться наших эволюционных порывов? Да, никто же этого всерьез не утверждает. На самом деле, то, что что-то развилось эволюционно, из этого абсолютно никак не следует нашего обязательства этому повиноваться. И нравственный аргумент в пользу бытия Божия, он исходит не из существования сложившихся правил. Сложившиеся правила есть в любом стаде приматов, это атеисты скажут, конечно, тут я с ними даже не буду спорить, а из нашего обязательства повиноваться. А почему я должен повиноваться? Почему люди должны следовать нравственному закону? Потому что там, те же атеисты постоянно апеллируют к нравственному закону, они могут от этого уйти. Они постоянно, когда ругают церковь, когда они ругают религию, они апеллируют к нравственному закону. А это предполагает не только то, что нравственный закон существует, но и то, что люди обязаны его соблюдать, и люди неправы и подлежат осуждению, если они его не соблюдают. А это уже в рамках эволюции на это невозможно дать ответа, потому что естественные науки, они вообще не отвечают на вопрос о долженствовании. Это еще Юм выдвинул такое понятие, как гильотина Юма, то есть то, что невозможно перейти от утверждений о сущем к утверждениям о должном. То есть, допустим, в результате эволюции сложился, там, не знаю, там, ксенофобия, допустим, сложилась. Ты должен очень любить свое племя и очень ненавидеть соседнее. Вот так оно в знойной Африке, когда все боролись за скудные ресурсы, сложилось, что я обязан из этого быть ксенофобом. Но мне, наверное, большинство людей скажут, за там, небольшими исключениями, скажут, что нет, как раз ксенофобом ты быть не должен. То есть из того, что что-то эволюционно развилось, нельзя делать выводы, что мы обязаны этому повиноваться. А почему обязаны? Кто обязывает? Где источник этих нравственных обязательств? Говорить о том, что это выгодно, знаете, это очевидно не так. Очевидно, есть масса примеров, там, не знаю, недавно как-то прочитал в интернете биографию Пабло Эскобара. Это был такой знаменитый наркобарон, который, его, конечно, убили в итоге. Да, понятно, что жизнь опасна, но человек огромный заработал деньги, был фантастически богат, жил в свое удовольствие, и ничего. Есть масса примеров людей, которые ведут очевидно безнравственную жизнь, при этом как-то нормально устроились. Поэтому, более того, мы прославляем как героев, мы прославляем как пример нравственного поведения людей, которые отдали свои жизни за других. Там, не знаю, полицейский вытаскивал людей из пожара, нескольких спас, потом сам в итоге погиб. И мы его прославляем как героя. Ему выгодно было погибнуть, но это дурацкий вопрос. Потому что, естественно, погибнуть невыгодно. Но мы рассматриваем это как примеры нравственного, достойного, должного поведения.
Вопрос от Николая. Есть противоречивые данные о том, ходит ли молодежь в церковь. Недавно диакон Андрей Кураев повесил у себя в ЖЖ пост о том, что верующих молодых на приходе стало меньше. А как вы считаете, молодежь тянется к Богу? Мне кажется, что да, просто не всегда через церковь.
У меня нет статистики, у меня есть личный опыт того, что я каждое воскресенье хожу в церковь, вижу там много молодежи. То есть, по моим ощущениям, вот там, где я хожу, там молодежи становится больше. Но я понимаю, что это не статистика.
Ну, а у меня не статистика, но как данность, по утрам, в общем-то, в утренней передаче собираются молодые христиане и рассказывают о своих успехах, продвижениях и идеях. Так что, в общем-то, тоже не статистика, но как данность, что они есть. Вопрос от Алекса. Почему Бог не может спасти всех?
Бог может и хочет спасти всех, но спасение, само по себе спасение, это определенные личные отношения. Это как усыновление или брак. Это что-то такое, что предполагает реакцию со стороны человека. То есть вот ситуация «без меня, меня женили», она в духовной жизни невозможна. Это как вступление в брак. Вы не можете это сделать помимо вашей воли. Вы не можете быть всю жизнь твердым холостяком, а потом бац, и однажды проснуться счастливым семьянином. Для того, чтобы проснуться счастливым семьянином, вы должны просто пересмотреть свое отношение к браку и, в конце концов, вступить в брак. А точно так же для того, чтобы оказаться в семье Божией, вы должны просто захотеть вступить в эту семью. Единственная преграда к спасению – это упорное противление самого человека, если он не хочет быть спасенным. И человек обладает свободной волей, он, в принципе, может упереться. И Слово Божие много раз предупреждает, что да, вот упереться возможно. Можно упереться и окончательно погибнуть. Это, увы, реальность. Но это дело не в том, что у Бога не хватает милости, там, у Бога чего-то не хватает, или Бог чего-то не может. Это значит, что у человека есть реальный выбор, и человек может отказаться.
Что ж, сообщение от Анатолия, Евангелие от Марка, 3 глава, 34-35 стихи. «И обозрев сидящих вокруг себя, говорит, вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь». Вопрос, если тот, кто не исполняет волю Божью, мне не ближний, значит, по отношению к нему не должен работать закон возлюби ближнего и не желай ничего, что принадлежит ближнему.
Нет, ближний – это элементарно сосед. Вот слово «ближний», оно просто значит «сосед». Человек, с которым я живу рядом, человек, на которого я оказываю влияние, человек, которому я могу что-то доброе или худое сделать. Более того, Христос в притче о милосердном самарянине, он приводит в пример ближнего самарянина, то есть человека, который живет-то по соседству, но при этом он инородец, иноверец, и вообще вот нехороший человек, от которого ничего хорошего не ожидается. То есть там специально Христос приводит в пример самарянина именно как человека, которому люди питают большую этноконфессиональную неприязнь. И он говорит, вот это ближний. То есть ближний – это любой человек, который оказался с вами рядом и с которым у вас могут какие-то возникнуть взаимоотношения, которому вы можете сделать доброе дело или причинить вред.
Что ж, предлагаю прерваться буквально на несколько секунд. Напоминаю, вы можете по-прежнему написать в видеотрансляции. Вижу, шлете привет, здороваетесь. Вот вопросы тоже можете присылать. Ну а пока на несколько секунд отключимся.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Сообщение от слушателя. Так про этого погибшего пожарного скажут, мол, останься он живым, он бы мучился совестью.
Так нет, а с чего бы ему мучиться совестью? Понимаете, что его жизнь была бы дальнейшая вот невыносима, если бы он просто сказал бы, ну а что я могу поделать? Очень жаль, что люди сгорели, ну а я что? Что он бы мучился совестью? Да масса народу в подобной ситуации ни разу ничем не мучается, отлично себя чувствует. И более того, я бы не имел права его упрекать, потому что никто не знает, как он себя в такой ситуации поведет. И упрекать человека в том, что он не герой, это достаточно нелепо. А поэтому то, что он бы там страшно мучился, ну не факт. И, скорее всего, бы не мучился. И даже на него посмотрели бы, ну, с некоторым пониманием, ну, а что? Никто не обязан сгореть.
Вопрос от Вовы. Если бы с Иисусом не поступили так, как поступили, то есть приняли его, значит, радовались и не ожесточали своих сердец. Вопрос, как, на ваш взгляд, развивались бы события истории ко дню сегодня?
Видите ли, события развивались так, как они развивались. Богу известен подлинный сценарий событий. Бог обладает всеведением, Он точно знал и Он точно знает, как все произойдет. Поэтому Господь знал, что Его убьют, распнут, и Он с самого начала отдавал в этом себе отчет, Он с самого начала на это шел.
Вопрос от Андрея. Если ведущая не обидится, можно спросить, а она верующая? Ведущая не обидится, но убеждения ведущей останутся при ней же. Вопрос от Вовы. Когда в Библии сказано имя Иегова, это речь о Троице? Или и Иегова, и Троица — это разные люди, воздвигнутые понятия?
Ну, начать с того, что слово Иегова — это результат ошибки перевода. Бога никогда не звали Иегова. Просто в еврейских текстах, в еврейском языке было принято записывать только согласные. И потом начали делать такие значки над согласными, которые обозначали, где тут должны быть гласные. Когда благочестивые иудеи читали Библию, они заменяли имя Божие, которое обозначается четырьмя согласными буквами, на слово «Адонай» — «Господь». И в результате в тексте над четырьмя буквами имени Божьего оказались гласные от слова «Адонай». Европейские переводчики Библии, которые стали это переводить на европейские языки, они взяли и подставили в эти четыре согласные от имени Божьего гласное от другого имени «Адонай». И получилось «Иегова». Так вот, Иеговой Бога никогда не звали, мы в этом можем быть уверены, это результат ошибки переводчика. Большинство современных библеистов полагают, что Бога звали Яхве, что имя Божие звучало как Яхве, или, что менее вероятно, Яхво. Когда мы в Ветхом Завете встречаем этот тетраграмматон, он относится к Богу вообще и, как мы знаем, к Отцу и Сыну и Святому Духу.
Так, вопрос от слушателя, который подписался как единица. Почему христианам так важно все время говорить о грехах? Разве Евангелие — это не радостная весть?
Понимаете, радостная весть состоит в том, что я могу исповедать свои грехи, что я могу больше их не прятать, что я могу капитулировать, мне ничего за это не будет. Вот очень важная часть в Евангелии — это то, что я могу признать свои грехи грехами, и я буду прощен. Грех — это реальность, которая существует независимо от Евангелия. Люди грешны, и люди страдают от этого. И это у человека, там, знаете, как слышал какой-то это блатной романс, лежит на сердце тяжкий груз. Там едет этот осужденный преступник в тюрьму, и у него там лежит на сердце тяжкий груз. Понятно, что лежит, поскольку грех, он существует до Евангелия. Все люди грешны, все об этом знают. И вот Евангелие — это благая весть о том, что от грехов можно освободиться, можно избавиться. И это часть вот этой благой спасительной вести. Потому что, ну, представьте себе там больного человека, которому плохо, который страдает от боли, который страдает от разных симптомов, и ему говорят, благая весть состоит в том, что ты можешь исцелиться. Но она предполагает, конечно, что ты болен, что ты в этом нуждаешься. Если прийти к этому человеку, улыбнуться до ушей и сказать, на самом-то деле ты здоров, на самом-то деле с тобой все в порядке, вот давай широко улыбнись. Но он, даже если он будет настаивать, что с ним все в порядке, его болезни никуда не пропадут, он продолжит страдать. Это, знаете, я вспоминаю часто фотографию, как, по-моему, это Лондон, и туда приехал Папа Римский с визитом, и вышла демонстрация там разных папифигов его, значит, выражать ему свое неудовольствие, и там был какой-то человек, ну, и там все в этих таких очень перьях, ну, знаете, как эти бедные люди одеваются, в каких-то перьях там, плавках, в общем, женских платьях, и там был среди всего этого разнообразия, там был какой-то человек, у которого, даже непонятно, мужчина или женщина, там, одеваются они очень так. И на майке у него было написано: «Нет Бога, нет чувства вины, раскреститесь немедленно». И парадокс в том, что человек, у которого нет чувства вины, который комфортно себя вполне чувствует, он и не ходит на демонстрации против Папы Римского, он просто спокойно себе занимается своими делами. Ему не нужно там раскрещиваться, его вообще все это не беспокоит. Но видно, что у человека болит. Болит до сих пор. Вот он бегает и кричит, как он освободился от этой веры в Бога, которая его угнетала. Но у него в сердце-то болит. И вот у человека грехи его болят независимо от Евангелия, до Евангелия. Радостная весть состоит в том, что этим грехам может быть прощение. Человек может быть прощен, освобожден от грехов. Он может начать новую жизнь совершенно с нуля.
Ну, вы же как-то говорили, что вне зависимости от того, да, там, грех прощен, но вот, в общем-то, какое-то за него наказание будет.
Нет, почему же? А прощен, значит, прощен. У греха могут быть земные последствия. Допустим, человек, не знаю, там, пьянствовал и разрушил свое здоровье, ему нужно будет долго лечиться. Или он, допустим, не знаю, совершил уголовное преступление, попал за это в тюрьму. Он будет досиживать свой срок. В плане земных последствий, да, там можно говорить, но если говорить о Божьем осуждении греха, то как только человек раскаялся, так сразу ему этот грех прощен.
Вопрос от Вовы. Когда женщине можно приближаться к мужу?
Когда угодно. Апостол Павел говорит, не уклоняйтесь друг от друга, разве что на время, по согласию, для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана через невоздержание ваше. То есть супруги могут в любое время, значит, уделять супружескому общению, кроме времени, которое они сами захотят, между собой согласятся, уделить посту и молитве.
Вопрос от Анатолия. Является ли закон сохранения энергии доказательством существования души?
Нет. А закон сохранения энергии, он все-таки о другом. И душа — это нечто, не относящееся к физическим законам. Физические законы описывают поведение материи. Душа не является чем-то материальным и подчиненным физическим законам.
Вопрос от Сергея. Что есть грех?
Противление воли Божией, вот если коротко, и порча в человеческой природе, порожденная этим противлением.
Вова спрашивает, о каком нравственном законе вы говорите? Не убий око за око, не вари козленка в молоке его матери, не оставляй в живых, Нагорная проповедь.
Нравственный закон, он известен всем людям, даже можно, есть очень хороший такой прогон у Цицерона, который ни разу не христианин, про то, что все люди знают о существовании добра и зла. Любой человек выдает себя немедленно, как только он начинает порицать других людей. И любой человек, который порицает других людей за, не знаю, там, немилосердие, черствость, нечестность, жестокость, он исходит из того, что существует нравственный закон, по которому любой человек должен жить до существа, даже вот если мы вообще не знаем ничего о существовании Библии, уже существует этот нравственный закон, вложенный Богом в человеческое сердце. Как только мы кого-то начинаем хвалить или порицать, мы выдаем себя в том, что этот закон нам известен.
Предлагаю прерваться ненадолго. Напоминаю, что вы нам можете писать с помощью наших и мобильного приложения, и через наши видеотрансляции, где вы нас смотрите. Там в комментариях можете оставлять сообщения и вопросы.
В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Вопрос от Кирилла. Я иногда задумываюсь, но как же так? Бог есть, я для себя это знаю. Хочется, чтобы его знали все. Беседуя с атеистом, грустно, что переубедить его пока у меня не получается. Стоит ли так переживать по поводу того, что человек упорствует? Немного ли я на себя беру? Стоит ли, услышав историю расцерковления, сразу пытаться переубеждать человека? Ведь отчасти свобода воли входит в Божий замысел, и не факт, что этот человек потом не придет к вере, пусть и не через меня.
Ну, во-первых, надо давать себе отчет в том, что Бог действует долго. Я обычно вспоминаю в таких случаях пример блаженного Августина, который значительную часть своей жизни был где-то очень далеко от церкви. Он там сначала был просто довольно распущенный молодой человек, потом он был приверженцем манихеев, такого культа, и все это время за него усердно молилась его благочестивая мать, это десятилетия шли, и кончилось тем, что не только обратился, он стал одним из величайших богословов в истории церкви. То есть нужно понимать, что от нашего свидетельства о Христе, вот прямо сию минуту, чтобы человек пал на колени и исповедовал спасительную веру, нам не стоит на это рассчитывать, но мы должны знать, что это часть Божьего замысла об этом человеке, то, что мы ему свидетельствуем. Как говорит пророк Исаия, что как дождь и снег нисходят на землю, дают ей силу произвращать, так мое слово не возвращается ко мне тщетным. То есть я сам за собой помню, что мне христиане различные свидетельствовали о Евангелии, и годы прошли перед тем, как я уверовал. Это не было что-то такое, понимаете, в моем обращении сыграли роль, там, не знаю, кратковолновые радиостанции, на которых что-то говорили о религии. Люди верующие, которых я встречал, которые мне говорили о Христе. Но далеко же не сразу я обратился. Точно так же человек, с которым вы общаетесь, вам не нужно ожидать, что он обратится немедленно.
Вообще, Сергей Львович, насколько, вот, скажем так, вот эта напористость некоторых людей, которые пытаются евангелизировать, пытаются проповедовать, и вот делают это очень, скажем так, ну, не знаю, навязчиво и жестко, насколько это вообще может быть эффективно?
Нужно избегать напористости, потому что вы не можете человека принудить, потому что проблема-то у него в его воле. И благодать Святого Духа должна этой воле коснуться. Вы должны молиться за этого человека, и вы должны признавать... Вы знаете, это очень-очень-очень осторожно нужно действовать, потому что вы можете человека напугать, вы можете человека оттолкнуть.
Сергей спрашивает, нравственный закон есть совесть, о которой в Библии ни слова. О каком нравственном законе тогда речь?
В Библии как раз говорится о совести. Апостол Павел пишет об этом в послании к римлянам. Он говорит, что язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. То есть как раз о совести в Библии сказано.
Алексей спрашивает, можно ли в пост читать акафисты? Ведь они по своему содержанию содержат в себе много радости, что, на мой взгляд, не очень сочетается с постом. Я на этих выходных был в Троице Сергиевой Лавре и перед мощами преподобному Сергею Радонежскому читал ему акафист. Вот я и думаю, не ошибаюсь ли я.
Ну, знаете, пост — это не время уныния. Пост — это время особенного духовного сосредоточения. Но это ни в коем случае не время уныния и печали.
Вопрос от Надежды. Как вы относитесь к пятидесятникам?
Мне сложно что-то говорить о пятидесятниках, потому что я очень мало с ними знаком, и я тут просто лучше воздержусь от каких-либо суждений.
Андрей пишет, и в мире столько религий, и сам факт этого наводит на мысль, что все они ошибочны. Как вы можете прокомментировать это?
Существование религии в мире наводит на мысль, что человек является по своей природе религиозным существом. И из того, что существует масса противоречивых религий, как-то абсолютно не следует, что истинен атеизм. Атеизм — это просто еще одно мировоззрение. Это ни в коем случае не дефолтная позиция. То есть из того, что существует масса несогласных там между собой религий, ну, не так много на самом деле, никак не следует, что истинен атеизм. Атеизм — это, понимаете, иногда у людей, которые выросли в атеистической среде, такое впечатление, что атеизм — это позиция по умолчанию, и которую нужно занимать, если вы не являетесь приверженцем конкретной религии. Но атеизм — это не позиция по умолчанию, это просто одна из возможных мировоззренческих позиций.
Вопрос от Андрея. Почему, если христианство верно, так много людей переходят из христианства в другие религии?
Ну, я не знаю, насколько много, но...
Ну, есть известные ведь личности, которые, например, были вроде как христианами, потом раз и в буддизм, особенно на Западе, среди, не знаю, там, актеров.
Ну, вы знаете, на Западе, где не было десятилетий массового атеизма, там, гонений на церковь, то там быть христианином — это просто часть культурной среды. И человек, который говорит о себе, там, не знаю, там, я епископал, я баптист, там, в Америке, человек может о себе это сказать, или там политики, там, Обама, он принадлежит к епископальной церкви, что там, Обама был от этого богочестивый христианин, ну, или там, все они куда-нибудь принадлежат, и это является просто частью культурного окружения, и то, что человек является, там, серьезным искренним верующим, но это далеко не факт при этом.
Давайте примем звонок. У нас есть звонок. Здравствуйте.
Добрый день. Это Станислав. Сергей Львович, ну вот в прошлый раз, 2 недели назад, мы остановились с вами на том, что пророк Иезекииль, он брал древнешумерские религиозные тексты, брал оттуда качество Бога конкретно, его престола, и практически один к одному, значит, приписывал их своему близкому Богу в своих вот этих самых так называемых видениях. Вот. А шумерский бог, Господь, значит, и Спаситель, о котором идет речь, это не Нурт, а бог удачливой войны, он же у нас владыка земли, он же владыка, чей блеск ужасен, он же бог Сатаран, справедливый судья, и он же планета Сатурн. И вот мой вопрос, значит, будет как раз вот об этой ипостаси. Ну, Иезекииль — это у нас Ветхий Завет, после него проходит 700 лет, казалось бы, вот уже есть Новый Завет, как говорится, новая метла. Но нет, открываем 4 главу Откровения Иоанна Богослова и читаем там. Я процитирую, позволю себе процитировать с фрагментами, с купюрами, небольшой фрагментик. «И вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. И вокруг престола 24 престола, а на престолах видел я сидевших 24 старца. И посреди престола и вокруг престола 4 животных, исполненных очей спереди и сзади. И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, тогда 24 старца падают перед сидящим на престоле и поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои перед престолом». Заканчивают цитировать. Так вот, значит, 4 животных апокалипсиса, как мы с вами выяснили, это они же лики тетраморфа из Ветхого Завета, а все вместе они символ потока времени у шумеров.
Ну, хорошо.
Так вот, вопрос вот, значит, чего касается. Значит, как известно, у Сатурна имеется несколько десятков естественных спутников, но именно 24 из них, они регулярные, так называемые, то есть те, которые движутся по определенным правилам. Это вот и есть те самые 24 старца, которые поклоняются и падают ниц перед сидящим на престоле.
Вы знаете, в чем тут затруднение? Во-первых, 24 старца имеют абсолютно прозрачный смысл в Библии. Это полнота святых Ветхого и Нового Завета. 12 — это символ полноты. Дважды повторенная полнота, ну, там 12 патриархов, 12 апостолов. То есть дважды повторенная полнота символизирует полноту святых Ветхого и Нового Завета. То есть приплетать сюда Сатурн и сколько там у него спутников, мне кажется, абсолютно натянуто. Что касается, как мы с вами говорили уже, параллелей между Библией и священными текстами там, других религий, или религиозными практиками других религий, особенно того же региона, мне вот такие культурные сходства представляются достаточно ожидаемыми и нормальными, потому что Слово Божие возвещается на определенном языке в рамках определенной культуры. Вот как у нас сейчас... не знаю, современный проповедник может говорить об автомобиле там, или о банках, или о каких-то современных обычаях, которых не было в древнем мире. или цитировать какие-то фильмы, которые люди смотрят, и это не делает его проповедником чего-то другого. Ну и вообще там, понимаете, вот эти отсылки к параллелям, это очень уязвимая вещь, потому что нет четких критериев, которые позволяли бы нам констатировать там факт заимствования. Даже если факт заимствования есть, мы могли бы сказать, что это заимствование на уровне языка, на уровне символов, не на уровне содержания. Понимаете? Вот у христиан появлялось изображение Бога Отца в виде старца с большой бородой, и у коммунистов там тоже почитается старец с большой бородой, там Карл Маркс. Из этого, да, и у докинсиан почитается старец с большой бородой, это Дарвин. И из этого не следует, что христиане, коммунисты и докинсиане — это одно и то же. Или что кто-то из них, у кого-то из них заимствовал мировоззрение.
Что ж, пока Фейсбук отмалчивается, в ВК поступают вопросы, в частности, от Надежды. А с протестантами, протестантами вы имели общение, и чем они отличаются от православных?
Ну, протестанты отличаются от православных отношением к священному преданию. В основании протестантской реформации лежит лозунг «Sola Scriptura», то есть только Писание, и люди старались избавиться от тех верований и практик, которые не находят прямой опоры в Священном Писании. Ну, мне кажется, это было ошибочным подходом, потому что неизбежно любая религиозная община вырабатывает свое предание, свою традицию толкования, своих авторитетных толкователей. И так далее. Ну вот центральное в протестантизме, центральный лозунг протестантизма — это только Писание.
Андрей спрашивает, прочитал в интернете в блоге «Хроники неправильного верующего» полемику о том, что у атеистов, по сути, смысла жизни и нет. Хотя автор явно имел в виду не это. Почему атеисты порой довольно агрессивно троллят верующих?
Ну, это уже как бы особенность личного характера человека, что он агрессивно троллит. И, понимаете, дело не в том, что он не верит в Бога, дело в том, что он, ну, такой вот, знаете, бывают люди, которые троллят по самым разным поводам. И атеизм — это может быть для человека достаточно подходящим, удобным поводом, и все. Что касается смысла жизни, то в мироздании, как его себе представляют атеисты, смысла жизни действительно нет.
Филипп, в атеистических книжках часто пишут о том, что образ Бога развивался как морально, так и богословски. Что на это отвечать?
Ну, что он действительно развивался, конечно. Но это, понимаете... Это сильно зависело от способности людей воспринимать Божью истину. И, конечно же, люди позднего бронзового века, там, которых мы встречаем в Ветхом Завете, они были не в состоянии воспринять Евангелие, как мы его знаем. И поэтому менялся, конечно, не Бог, менялось восприятие Бога людьми. Оно совершенно очевидно менялось. Там Господь говорит, что по жестокосердию вашему Моисей дал вам сию заповедь. То есть мы видим, что Слово Божие, оно проявляет снисхождение к, в данном случае, жестокосердию людей, и Моисей допускает развод. А Христос уже не допускает. То есть мы видим, как развивается отношение людей и понимание людей того, кто такой Бог, чего он хочет.
Напоминаю, что, во-первых, вы можете нам писать ВКонтакте, в Фейсбуке, задавать свои вопросы через наш сайт teos.fm, через мобильное приложение Teos. Вайбер, WhatsApp также доступны. 977-850-09-96. Олег спрашивает, кто угоднее Богу? Атеист, который пользуется полученным от Бога мозгом, или верующий, который не пользуется?
Ну, понимаете, мозг — это инструмент, разум — это инструмент, и тут важно направление воли, для чего я пользуюсь своим мозгом. То есть люди могут чрезвычайно большую проявлять изобретательность и выказывать мощный интеллект, обосновывая что-то ложное и злое. Там тот же, не знаю, Владимир Ильич Ленин определенно не был дураком. У него мозг был достаточно мощный, человек, который огромное количество литературы прочитал, много чего написал. Там Сталин тоже не был идиотом, то есть, что он там был невежественный, безграмотный бандит. Ну, бандит-то он был, но дураку не был абсолютно. Он тоже человек, который обладал немалым интеллектом. То есть вопрос не в том, обладает ли человек интеллектом, а вопрос в том, с какой целью он его употребляет. И в этом отношении очень важно, куда вы хотите, какую цель вы себе в жизни ставите, куда вы хотите добраться. И если человек хочет добраться до Царства Божия, то он доберется. А если не хочет, то не доберется. Ну, как прикажете человека вводить в Царство Божие, куда он отказывается войти?
Вопрос от Юрия. Добрый день, Сергей Львович. Вы говорили в прошлый раз о том, что молитесь усопшим, и они ходатайствуют за нас, и в качестве примера привели просьбу молиться друг за друга на Фейсбуке. Но просьба молиться друг за друга – это библейское обоснование. Об этом апостол Павел пишет. А где написано о том, чтобы молиться мертвым святым?
Вы знаете, мертвый святой — это противоречие в определениях. Не бывает такого явления, как мертвый святой.
Ну, физически уже ушедший.
Значит, бывает человек, да, который совершил свое земное странствование и водворился на небесах. И мы видим, например, как в книге Откровения Иоанна Богослова, там души мучеников, они взывают к Богу о том, чтобы он совершил правосудие на земле. И им отвечают, чтобы они подождали, пока другие мученики дополнят число. И мы видим, что они, ну, во-первых, они сознательны, они активны, то есть человек пребывает на том свете до всеобщего воскресения. Его душа продолжает осознавать происходящее на земле, и они взывают к Богу с молитвой. И вот, если говорить о библейских основаниях, и в этом отношении, поскольку они знают, что здесь происходит, и они взывают к Богу с молитвой, совершенно естественно сказать: «Молите Бога о нас».
А что насчет родственников? Ну ведь мы молимся о тех, кто уже ушел, об их участи, и как это обосновано?
Мы молимся об усопших, это абсолютно естественно, и мне кажется, было бы нужно делать над собой какое-то насилие, чтобы не молиться за усопшего близкого человека, потому что, с одной стороны, мы понимаем, что он продолжает свое существование, то есть он не прекратил свое бытие, с другой стороны, ну а как мы будем... Естественно, понимаете, вот если мы верим в бессмертие души, то самая естественная вещь на свете — это молиться за недавно усопшего человека.
Ну а если его уже участь определена?
Понимаете, молитва, она выходит за рамки какой-то чистой инструментальности. Мы не знаем, насколько определена его участь. Мы молимся, мы приносим этого человека Богу, и то, что мы его продолжаем любить, и мы продолжаем его возносить в наших молитвах, уже это проявление надежды для него, потому что молитва есть плод Святого Духа. Мы молимся, потому что Бог нас к этому побуждает.
То есть его участь как-то можно поправить?
Да. Да, конечно. Наша молитва, она влияет на участь усопшего.
Андрей спрашивает, как вы относитесь к почитанию мощей? Ведь в Библии об этом не сказано ни слова.
Библии, знаете, я сейчас не вспомню на скидку, попытаюсь найти, значит, но что касается почитания мощей, то, например, мы читаем о том, что платки опоясные с тела Павла, они исцеляли людей, что Божья сила, Божья благодать, она неким таинственным образом может действовать через материальные предметы. И это засвидетельствовано уже в Библии, это еще лучше засвидетельствовано в истории церкви. И с этим связан обычай почитать различные предметы, которые принадлежали святым, или тем более их мощи.
Сообщение от Надежды. В Библии написано: «Не создавай кумиров и не поклоняйся им, но в храмах иконы рукотворные, которым поклоняются».
Иконам не поклоняются, иконы почитают, несколько разные вещи. И я тут обратил бы внимание на то, что, ну, смотрите, вот в 70-е еще годы был снят такой евангелизационный фильм «Иисус», который все мы видели, его очень активно показывали, и там Иисуса изображает, ну, просто актер. И никто не говорит, что ужас, 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 мы сотворили изображение вот это киношное, ну, или там куча детских библий, которые состоят главным образом из изображений. И никто не кричит: ужас, ужас, мы создали изображение. Можно, конечно, теоретически забанить вообще все изображения, там, чтобы в детской Библии был только крупный шрифт, но вот я таких ревнителей не видел. Я видел, что для людей из всех религиозных вообще общин христианских совершенно нормально изображать Христа, изображать апостолов. И никто по этому поводу особенно не переживает. То есть считается совершенно нормальным. То есть сотворить изображение Христа или апостолов везде считается нормальным, и никого, никто не дергается по этому поводу. И вот в православной церкви эта традиция изображать Христа и святых, она просто более укоренена, она более старая. И православный храм, он содержит множество изображений Господа и святых. И это совершенно естественно, примерно так же, как в античном мире люди у себя в городе воздвигали статую императора, чтобы подчеркнуть, что они лояльные, подданные Римской империи, и император им как бы обеспечивает безопасность, а они, значит, ему за это благодарны. Это такой знак лояльности. Или сейчас, не знаю, у чиновника в кабинете портрет президента. И мы понимаем, что это знак лояльности президенту. И вот христиане весьма рано стали изображать Христа как такой знак лояльности Христу.
Сообщение с Владимира. Прочитал рассказ «Мистический о следователе, который близко общается с Богом, он дает ему видение, иногда подсказывает, как поступить». Насколько правилен такой рассказ с точки зрения христианства?
Вы знаете, смотря о чем речь идет, то есть у человека может быть его личный духовный опыт, может быть его личное общение с Богом. Другое дело, что Бога нельзя использовать в качестве профессионального консультанта. Понимаете, Бог хочет, чтобы мы занимались своим трудом и работой. Если у нас интеллектуальная работа, Бог нам на это дал разум. Просто чтобы... Понимаете, Господь Бог не пишет статьи за меня вот непосредственно. Господь Бог дает мне способности и возможность это делать. И это точно так же с любой другой работой.
И от Юрия напоследок маленький вопрос. Как понимать фразу, что у Бога нет других рук, кроме наших?
То, что Бог действует в этом мире через своих людей. Бог возлагает на нас ответственность быть его представителями, быть его посланцами в этом мире.
Предлагаю завершаться. На сегодня остается меньше 30 секунд до конца. Вопросы, на которые мы не успели ответить, мы зададим их в следующем эфире. В общем, до новых встреч в эфире.
До новых встреч. Большое спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно.
До свидания.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.